Алла Фокина, Авдотьюшка. Глава 1. Колхозная весна. Весна в тот год пришла рано, земля просила рук, но никто не спешил на пашню, хотя с крыш уже вовсю капала звонкая капель. Новое слово «коллективизация» не давало покоя людям. Что это, с чем его едят, кто будет работать, а кто плоды пожинать, на селе друг друга, ох, как хорошо знали. И тот факт, что вся голодьба, те, кто не любил работать, а любил выпить, первой записалась в колхоз, о многом говорил остальным. Записались такие лодыри, как Филька Пьяница, да братья Косовы, у которых избы без присмотра разваливались, но теперь они ходили гоголями, словно уже завладели землею. Мужики покрепче, посолиднее, привыкшие пахать до кровавого пота, не спешили отдавать в общество своим горбом нажитое добро. Бабы у колодца, мужики у кузни только и судачили, кто записался, а кто нет. Ведра гремели сердито, будто и они не хотели мириться с новыми порядками. Страшное слово «раскулачивание» висело в воздухе. Пахать никто не торопился, и лишь бабы в огородах, предчувствуя горькую пору, когда кормиться придется одной огородиной, начали свою бабью заботу раньше времени. Авдотья неспешно вышла в огород, убрала с тропинки невесть откуда взявшуюся ветку яблони, наклонилась и, взяв горсть земли в заскорузлую, мозолистую руку, сжала ее в комок. Земля была хотя и холодной, но уже живой, пахла прелью и неохотно распалась в руке. Самая пора для зерновых пришла – пахать да сеять. Она вздохнула, пахать ли им нынче.
«Сеять ли?»
Женщина повернулась к сараюшке, открыла дверь, взяла лопату и направилась к навозной куче. Надо землю под капустную рассаду готовить. Обычно это занимало немного времени, но сейчас она перекапывала особенно тщательно, стараясь довести землю до совершенства. Солнце припекало спину, и от земли, перемешанной с навозом, шел густой, терпкий дух, знакомый с детства, дух жизни. Из дома вышел ее муж Илья, невысокий, лет 50, с широкими усами, на уже стариковском лице и добрыми, спокойными глазами. Он молча отобрал у жены лопату и, буркнув: «Сам сделаю, иди Митюшу покорми», принялся за дело основательно, умело, как всегда. Лопата в его руках словно сама собой взлетала и ровными пластами укладывала чернозем. Авдотья, отдав лопату, вытерла лоб концом фартука и, тяжело ступая, ушла в дом. Вскоре вернулась с мальчиком лет 2-3 на руках и опустилась на лавку. Малыш тут же сполз с колен матери и принялся возиться с деревянной лошадкой. Лошадка была самодельная, грубо выструганная, но Митюшка самозабвенно играл с ней. Посидев немного, женщина тихо окликнула мужа. «Илья, что теперь будет? Как жить, как детей растить?
Неужто силой в колхоз загонят?
Ведь все до нитки отобрать могут». Бабы утром у колодца говорили, Егоровых в тростне раскулачили. Маслобойку отобрали и скотину увели, мол, кулаки они. А у них эта маслобойка одна на 4 братьев была. И спину они на земле сами гнули, без батраков.
«У каждого детишек, арава, чем теперь кормиться будут?»
Илья молчал, только сильнее сжимал черенок лопаты, да угрюмо хмурил седые брови. На лбу его выступила испарина, хотя работал он споро, но без напряжения. «Мне сказать тебе надо», — вновь заговорила Авдотья, не дождавшись ответа. «Я опять тяжелая. По осени, если Бог даст, девка будет». Слова ее упали в тишину двора, как камни в глубокий колодец. Илья выпрямился, силой вогнал лопату в землю и, постояв немного, подошел к лавке. Тяжело опустившись рядом с женой, положил широкую ладонь ей на колено и, помолчав, произнес: «Бог милостив, как-нибудь проживем и детей подымем. Я что-нибудь придумаю, лишь бы живой родился». Он перевел взгляд на Митю, который возил лошадку по пыльной траве. «Скольких мы за это время схоронили, только первенец Тимофей, да последний Митька, и выжили. А теперь еще одного Бог посылает». Он помолчал и с улыбкой посмотрел на жену.
«Ну, мать, мы и дали».
«Да, дали», — встрепенулась Авдотья. Она провела рукой по своему немного округлившемуся животу, будто защищая его. «Мне уже 44, а ты вообще 6-й десяток разменял. Того, гляди, помрем,
кто их растить будет.
Тимофей?
У него своя жизнь, вот-вот оженится. Бог даст, скоро свои детки пойдут, а тут еще этот колхоз. Ведь загонят же, все подчистую отберут.
Тише ты! Не здесь!
Одернул ее Илья, покосившись на соседский двор. За плетнем мелькнула тень соседки, вечно сующий нос не в свои дела. Дома поговорим. Я тут покумекал немного.
Надо.
Он замолчал и, подхватив сына, ушел в дом. Дома он сел на лавку у окна, опустил сына на пол и потянулся за старым кисетом. Сквозь мутное стекло в комнату лился все тот же безмятежный весенний свет, так не вязавшийся с их тяжелым разговором. Свернул самокрутку и, зажав ее в желтых от табака пальцах, продолжил.